Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с участницей родительского движения, членом Екатеринбургского городского родительского комитета Людмилой Викторовной Карповой. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Людмила, вот мы с вами уже не раз встречались в тот период, когда ваш сын Максим был школьником. Совершенно понятно, что те дела и те проблемы, которые решает родительский комитет, они, может быть, не сильно меняются, но совершенно доподлинно известно, что мамочки растут со своими детьми. И если вас больше раньше, наверное, волновали проблемы школьные, то сейчас, когда ваш сын стал студентом Уральского федерального университета, мне кажется, сейчас вас уже должна заинтересовать студенческая жизнь, и как-то, может быть, вы на это больше сейчас внимания обращаете. Ну, для начала, наверное, мы несколько добрых слов скажем о той школе, в которой учился Максим, потому что я тоже в ней бывала и была потрясена, насколько действительно обычная светская школа может быть, ну, скажем так, православной, даже, может быть, больше, чем некоторые православные школы.
Да, на самом деле Максим учился у меня в 134-й школе. Все годы директором была Митюшина Вера Васильевна. И на самом деле, да, школа была хорошая. И я считаю, что большую роль в этом сыграла, конечно, директор. Там у нас были основы православной культуры, которые выбирали подавляющее большинство родителей. Основы православной культуры преподавалась также с первого класса, как факультативные уроки. Проходили романовские чтения каждый год по инициативе учителя истории Елены Николаевны. В проекте «Будь здоров» школа участвовала. В общем, очень-очень-очень хорошая школа. А еще последние 3 года в старших классах преподавался предмет «Нравственные основы семейной жизни». Вот такая у нас школа.
А романовские чтения – это чему посвящено?
Они посвящены, проводятся где-то в середине мая, приурачиваются к дню рождения нашего царя Николая II.
То есть получается, что государство обратило внимание, да, на династию по большому счету только последние буквально 2 года, да? То есть когда был непосредственно юбилей династии, когда открылась выставка Романовы, а школа, опережая события, опережая действия государства и донося до детей, получается, правдивую информацию о государе, потому что да, правдивой информации мы так и не получаем нигде. То есть ученики именно этой школы могли еще тогда, все эти годы, понимать, что такое Романовы и что они значат для России.
Да, совершенно верно. Я вот сейчас точно не помню, но, по-моему, 4-5 лет вот эти романовские чтения проводились.
А вы на них бывали?
Ну, я однажды была, у меня, потому что мой сын участвовал, Максим. У него была тема «Призвание первого царя на царство Михаила Романова». Что себя представляет, это такая как бы мини-конференция. Школьники старших, средних и старших классов, исключая 11-й, готовят сообщения, доклады по разным темам. Учителя, родители присутствуют, школьники присутствуют, вот эти сообщения выслушивают. Вот, и потом выбирается комиссии, жюри, лучшие выступления. Вот, они как-то премируются, поощряются. Вот, очень интересно. Вот, мне очень понравилось, как девочки сделали. Девочки совершенно, ну, не воцерковленные, обычные девочки, светские. О детях, о царевнах. Меня вот больше всего вот просто поразило вот это вот их выступление, сообщение. Они никакого места не заняли, но если бы я распределяла места, я бы вообще, конечно, дала им только первое место. Это практически было выступление православных девушек, как бы в воскресной школе. Хотя девочки, то есть они, когда вот эту тему изучили, погрузились и об этих царевнах вот все узнали. Я видела, что они на самом деле, их поразили вот личности вот этих вот царевен, девочек с самого детства, как они жили, как их родители, мамы учили милосердию, какие они были добрые, отзывчивые. Вот и очень было трогательное выступление. Меня вот просто до слез.
Очень часто бывает так, что в храмах православные для православных делают спектакли, как это часто бывает, например, на Рождество. Вот сейчас у меня дочь пошла в молодежный отдел Вознесенского храма, И я говорю, возможно, вы будете обсуждать спектакль какой-нибудь или какое-то выступление, связанное с Рождеством. И у меня возникло такое предложение, я не знаю, хватит ли у нее смелости выдвинуть его, потому что она немножко смутилась. А я, как взрослый человек, знаю, что вот рядом находится у них Уралтрансгаз. Я знаю эти корпоративы, которые, на которые собираются, сгоняют буквально уралтрансгазовцев в новогодние корпоративы, на которых обязательно что-то пьется, и, в общем, веселье полное. Я говорю, вы выступите не перед Вознесенским храмом, его прихожанами, а пойдите в соседнее здание, скажите, слушайте, хотите, мы вам спектакль рождественский покажем в Уралтрансгазе? И, ну, если там какие-то адекватные креативные менеджеры, мне кажется, они могут сказать, а давайте, мы посмотрим с удовольствием.
Отличная идея.
И, представляете, вот мы как рядом с вами находимся, мы можем прийти и предложить, например. Я говорю, вы сделайте такое предложение, потому что, ну да, мы вот годами православные, на православных храмах да. смотрят православные спектакли.
Да, да, да.
А в итоге-то...
Ничего не меняется,
можно сказать. 134-я школа, прорыв такой, да, да, вот светские да. дети. Они наверняка это готовили что-то дома, наверняка рассказывали своим родителям, родители кто-то наверняка тоже заинтересовался.
Да. Вот о том и речь, что и они сами, и их родители, я тоже в этом не сомневаюсь, и все дети, которые были на этой конференции, они все это услышали. Все, что, то, что обычно слышат православные дети о царской семье. И эти дети, они уже услышали, они уже это все знают.
Во всяком случае, это вот чувство у них сохранится, что Николай II, государь-император, это не кровавый какой-то царь, и не слабый человек, как там продолжают кричать упорно либералы, чувствуют уже, что вот кончилось их время, и что государь все-таки уже занимает ту нишу нашей жизни, которую должен занимать. Да. Когда закончили школу, была тревога, куда пойти поступать? Как вообще с армией дела обстояли? Были готовы к этому?
К армии были, конечно, готовы. Я отношусь к тем мамочкам, которые не боятся армии. Меня многие за это критикуют и просто с таким возмущением, что я не боюсь армии и хочу, наоборот, чтобы ребенок мой отслужил в армии. Вот. Но мы подали документы в несколько вузов, в том числе в УРФУ, в Горный, в Институт связи. И мне очень хотелось бы, чтобы Максим поступил в Горный. В Горный он тоже поступил, но ему больше хотелось, конечно, в УРФУ. Поэтому он учится в УРФУ на металлургическом институте.
Интересно узнать, почему он хотел, чтобы Максим поступил в Горный, потому что этот университет отпраздновал 100-летие буквально несколько дней назад. Что так вам там нравится?
Ну, во-первых, у Горного есть свой храм. У Горного ректор, православный человек. Вообще там очень много замечательных мероприятий проводится. Вот они даже отмечают день рождения царя. У них целый праздник. Вообще мне очень нравится климат там. Я думаю, что они очень хорошо относятся к студентам, так неравнодушно. Вот, и вообще мы пришли, нам так понравилось, что там все в форме, это так вообще здорово смотрится. И даже вот их девиз «О горнем помышляйте», это же вообще, ну, православие в чистом виде.
Девиз православного человека, да. Если вернуться все-таки к вопросу об армии, как-то готовились, ходили на какие-то занятия, вот как сейчас рукопашный бой, вот эти военизированные вещи, занимались где-то?
Да, у меня Максим занимался в клубе «Дружина», русский рукопашный бой. При фонде Солунского вот этот клуб «Дружина» состоит. И у них были занятия по рукопашному бою. Вот у меня Максим 2 года туда ходил, они ездили на сборы, я вообще так была рада и счастлива, что вот он вот находился вот хоть какое-то время вот в этой чисто мужской компании, в такой... Ну, они считали в эти сборы военно-патриотическими считались. Ну вот, сейчас вырос, занимается в этом клубе, и, по-моему, у них сейчас нет помещения, где заниматься. И вот, но он сейчас у меня ходит на физкультуру, на тайский бокс в УРФУ. Вот, ну, это, конечно, совсем не то. Совсем не то, но ему нравится.
Нормы ГТО, наверное, будут давать, да?
Ну, наверное, не знаю, пока вот их распределили, вот кто куда хочет. Вот он захотел на тайский бокс, пока они только тайским боксом занимаются.
Ну, то есть обязательно студенты чем-то должны заниматься, каким-то видом спорта, получается, раз распределили. То есть физкультура такая профессиональная, можно сказать, физкультура.
Да, но у них есть ОФК, по-моему, общая физическая культура. Там вот они просто бегают, бассейн ходят. Есть, не все там по видам спорта распределены, но в основном да.
Наша любимая тема – трезвение, трезвость. Вы смотрите на современных студентов, как вы оцениваете вот эту ситуацию? Насколько велики шансы избежать вот этих соблазнов?
Ой, ну трудно сказать. Ну вот меня радует сейчас, что Максим мой в такой компании, где трезвый образ жизни приветствуется. Вот сколько было у них слетов уже, сборов, походы в ночной клуб, еще какие-то там мероприятия. Они спиртное не употребляют. Мне так понравилось. Вот недавно они съездили в коттедж, организовывали там по профсоюзной линии. И все там у них было без спиртного. Я прям очень рада.
Ну, то есть это можно считать такое, как бы сейчас поветрие. То есть молодежь отказывается от того, что убивает.
Ну, я думаю, конечно, есть такие вот умные молодые люди, которые, может быть, заботятся о своем здоровье, о своей семье будущей. Но я думаю, что соблазн очень большой попить пивка, курнуть. Даже не знаю, как сказать и что сказать, они сейчас уже взрослые.
Ну, то есть сейчас влияние матери минимальное или все-таки что-то вы можете сделать? Или они уже не слушают и уже живут все-таки своей жизнью?
Ну, нельзя сказать, что совсем не слушает. Ну, конечно, прислушивается. Но я думаю, что основное уже все. Все, что можно, как можно воспитать. То есть мне уже священник говорит, что ваш ребенок уже не ребенок, он уже взрослый человек. Сейчас, конечно, язык репрессии почти вообще никогда не проходит.
Ну, наверное, сердце матери обрадовало посвящение в первокурсники. Тот конкурс, который проходил в Уральском федеральном университете, и мы сейчас можем послушать часть выступления ребят. Очень хорошая тема, хорошие слова, и на удивление опережают даже, можно сказать, опять же, как и 134-я школа, веяние времени. То есть сейчас, ну, или, может быть, хотя бы в ногу идут. Сейчас все-таки много говорят о патриотизме, о защите своей родины, и вот сейчас мы можем услышать, о чем ребята делали свое выступление.
Первый вопрос, который я хотел бы задать вам, это где вы учитесь?
В третьем учебном корпусе в Институте материаловедения и металлургии.
А знаете ли вы, как в 41-м году использовался наш третий учебный корпус?
Нет. Как это было?
А было это так.
Уральский индустриальный институт, июнь 1941 года.
Нас молодых 30 годов, и дней золотых много для труда. Наши руки не для скуки, для любви сердца, на которой нет конца. Для любви сердца, на которой нет конца.
Внимание, говорит Москва. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Враг будет разбит, победа будет за нами!
В 1941 году Партбюро обратилось с просьбой разместить эвакуированные заводы на территории учебных корпусов института.
Здесь уральские горы, пространство огромное, здесь завод три тройки, делает много. Тут составы смели, чтоб построить колонны. Мы ковать победу помогаем фронту, мы ковать победу помогаем фронту. фронты скованные одной целью, связанные одной целью, скованные одной целью, связанные одной целью. Пропадали на занятиях, сидели за одной партой. Я никогда не забуду тот день, когда прозвучал сигнал тревоги. Он разделил всю мою жизнь на две части, прошлое и настоящее. Там, где ты всегда была рядом, и здесь, где тебя нет. И вот мы уже отступаем до Москвы, до сердца нашей Родины, а мое сердце бережет и греет твой синенький платочек. Понимаешь? Что они могут бомбить нас. Видишь, как под нами горит наша земля. И это пламя разгорелось. И если гореть будем мы, они будут гореть вместе с нами. Мы верим в победу, мы идем к ней.
Большая пытка на земле – ждать, когда ничего не можешь поделать. Но я чувствую, что во всех нас есть эта сила. Сила ждать и терпеть. И именно она способна повернуть время вспять. И реки, и ветра, и все, что еще возможно, вспять. И мы верим, ждать осталось недолго. Победа близка.
Вот здесь вначале говорит преподаватель с орденскими планками. То есть у них есть люди, которые преподают, еще ветераны даже Великой Отечественной.
Да, есть участники войны. На самом деле этот мужчина, он участник войны. Мне очень понравилось то, что они взяли вот такую тему. Даже вот посмотреть, какие у них танцы были, какие были костюмы у ребят.
Костюмы 40-х годов, да, платья,
да, да, девочки белые
носочки. Очень,
да, косички, косички, ленточки, да, они это все готовили. Отдельно гимнастерки шили.
И когда смотрят на это другие тоже студенты, опять же, к теме возвращаясь, что невыцерковленные люди, мне кажется, все равно мне где-то не может не тронуть сердце то, что они видят, что это красиво. Это не старомодно, это не смешно, это реально красивые девочки одеты, и мальчики очень как-то прилично, и мне кажется, у многих вызвало симпатию.
Да, танцы какие были, такие молодцы, я прямо со слезами, можно сказать, на глазах, вот со слезами радости и умиления вот на это все смотрела, мне не очень понравились. Молодцы, вот в сравнении с другими выступлениями было 14 команд, кстати сказать, первое место, я вообще поражаюсь, конечно, жюри там состояло, по-моему, человек 8 или 10 называли. Как они могли выбрать лучшее выступление вот той команды, которая танцевала под американские и иностранные песни, модные причем, которые, видимо, сейчас крутят.
Кроме того, там еще я посмотрела другие выступления. Молодой человек бегал в колготках и в розовой пачке.
Это и было выступление. Вот этой команды, которая заняла первое место.
То есть, в общем, вот эти все гендерные вещи страшные, да, которым голову забивают наши молодежи, они пока сохраняются. Но, смотрите, все-таки команда, которая заняла второе место, она ломает этот тренд.
Да,
она, может быть, уже на следующий год будут больше ребят, и как-то вот ситуация переломится. Конечно, нельзя сразу уйти от всего этого пошлого и наносного, и привнесенного в нашу культуру отвратительного.
Ну вот они еще раз доказали, ребята, что на металлургическом учатся настоящие ребята. Вот такие, какие должны быть.
Финальная песня, мы еще услышим ее в нашей программе, она тоже вот все в одном стиле выдержана. Это все близкое нашему народу, и любимое, да, и уважаемое. И тут уважение к своей стране, к родному городу, к Уралу, да, куда вот переехал этот завод. К сожалению, много было в 90-е порушено, но надо как-то восстанавливать. Вот как Путин в своем выступлении сказал, что нас уже невозможно сломать, невозможно повернуть назад. Вы слышали выступление президента, послание?
Да, слышала.
Вас что-то там порадовало, удивило?
Услышав выступление Путина, я еще раз убедилась, что Путин наш человек. И все он говорит, вот правильно, я полностью согласна со всем, что он говорит. И он сейчас стал так говорить, просто без всяких... Вот то, что есть, то и говорит, мне кажется. Прямо вот то, что я хочу услышать, то он и говорит. О том, что крещение Руси – это самый важный момент. То есть вот тогда именно Россия выбрала свой путь уникальный. Вот, и мы так и идем.
Надо сказать, что неудовольствие западной прессы вызвало выступление Владимира Владимировича. Они назвали его дерзким. Они думали, что он как-то помягче все выразит, захочет пойти на мировую из-за санкций, из-за того, что есть угрозы какие-то военные. Но вот не услышали они того, что они хотели услышать. Угу. Посчитали, что дерзко Владимир Владимирович выступил.
Хочу поблагодарить всех вас за поддержку, за единение и солидарность в судьбоносные моменты, когда решается очень многое для будущего нашей страны. В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, сплоченной нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что способна защитить своих соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость. Наша страна сделала это благодаря вам, граждане России. Благодаря вашему труду и тем результатам, которых мы добились вместе. Благодаря вашему глубокому пониманию смысла и значимости общенациональных интересов, мы осознали неразрывность, цельность тысячелетнего пути нашего Отечества. И мы верим в себя, в то, что многое можем и всего добьемся. Конечно, мы не можем сегодня не сказать о тех исторических событиях, которые произошли в этом году. Как известно, в марте этого года в Крыму состоялся референдум, на котором жители полуострова явно заявили о своем желании присоединиться к России. Затем последовало решение крымского парламента, и подчеркну, абсолютно легитимного, не надо об этом забывать, избранного еще в 2010 году решение крымского парламента о независимости. И, наконец, произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение, потому что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, и потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или как его называли русские летописцы, Корсуне, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. Наряду с этнической близостью, языком и общими элементами материальной культуры, общие, хотя и не очерченные тогда устойчивыми границами территории, нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и властью князя, христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. Именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом.
Все правильно сказал, как Дмитрий Киселев говорит. Пора говорить напрямую, хватит. Вот Путин так и сказал.
Хватит мямлить. Все-таки сейчас, мне кажется, либералы давят на то, что вы, мамочки, тем более единственных сыновей, подумайте, ведь может быть война, вы можете стать заложниками этой войны.
Ну да, такое может быть. Но что делать, мы же православные люди. Мы же знаем, что наша жизнь и здоровье – это не самое главное для человека. Самое главное – спасти душу. У кого какой путь. Я вчера даже об этом, да, подумала, мне страшно стало. Ну, что делать? Досталось же вот тому поколению Великой Отечественной войны. Говорят, что из призывников 18-летних осталось 2% всего. Кого только что призвали, и сразу война. Ну, будем надеяться, что войны не будет.
А было что-то такое, что вы хотели услышать, но не услышали? Я, например, все-таки надеялась, сейчас Путин скажет, что мы защитим Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику. Ну, у меня там просто люди мои родные сидят под оккупантами, к сожалению, на территории Донецкой Республики. Сидеют, плачут, ревут под бомбежками. Включаешь скайп, когда там вдруг появляется интернет, просто смотрят и молчат. И выдержать этот взгляд нереально просто. А что делать, не знаешь. Конечно, говорили им, выезжайте. Давно уже говорили, просили уехать, но они, ну вот физически не могут покинуть родину. Причем знакомых уже, мальчишек тоже 20 с небольших лет, с небольшим лет, учил мой дядя этого мальчика в школе, преподавал ему, и он участие активное принимал в референдуме. Пришли нацгвардейцы, участие принимал в референдуме, организовывал, вот в списках все написано, стали мучить и убили. То есть это уже стало обыденностью. Это на оккупированной территории. То есть мне не нужно пропаганду Дмитрия Киселева, как говорят, что хотя он не пропагандирует, он просто рассказывает правду. Мне не нужно каких-то других источников информации. У меня есть вот мои родные, которые говорят, Андрюшку убили, Сашку убили, там, дядю Ваню взорвали, там снаряд попал в дом. То есть я вот это слышу про своих родных, да, и, конечно, я жду, когда что-то придумают наши, чтобы сказать, да, мы защитим, но впрямую этого не прозвучало.
Ну, впрямую не прозвучало, но все равно прозвучало, что мы своих не оставим. Я думаю, что пока нельзя так сказать, поэтому он пока и не сказал. Прежде всего, ведь он президент России. Но мы ведь и все равно не оставляем их. Да, сердце болит, конечно, за них.
А молодежь что-то говорит об этом, как-то обсуждает? То есть их эта тема вообще интересует на данный момент?
Ну, конечно, интересует. Как же? Да, мы всегда смотрим новости. Итоги недели с Дмитрием Киселевым.
Ну, как Максим относится к ситуации к этой?
Ну, как? Так же, как все мы, так же, как я. Вот, я думаю, что он тоже ждет, когда мы примем их в состав России, когда это можно будет сделать.
Вы ездили в Крым с своей подругой еще до того, как Крым стал частью России. Да. Потом, насколько мне известно, у нее были какие-то проблемы. Да, вы молились за нее, переживали за нее. Как все-таки вот ситуация разрешилась? Что там вот в Крыму сейчас реально? Вот потому что у меня нет родственников в Крыму, а вам это больше известно.
Да, у нее были проблемы с работой, потому что она работает в строительном бизнесе. Вот. И тут в связи с тем, что Крым отделился от Украины, у них тут, ну, поставка стройматериалов, в общем, их бизнес, можно сказать, немножко так накрылся, и она потеряла работу, и очень переживала. Да, я за нее молилась. И, ну, в общем-то, там все нормально разрешилось. Она сейчас работает, получает неплохую зарплату, у нее высокая квалификация.
То есть те люди, которые, ну, реально работают, как бы что-то умеют делать в этой жизни, конечно, они не будут оставлены. Впрочем, как и те, кто уже не работает, наверняка старики-пенсионеры тоже, как мы видим, не забыты. И очень радостно и за них, и за вашу подругу, что все-таки это все случилось. Ну, опять же, видите, нас все время пытаются подловить на вот этой вот коробке печенья и банке варенья. И говорят, вот Крым-то в составе в России, мы столько денег в него вбухиваем. Из-за этого у нас кризис, нам пришлось затянуть пояса. Я всегда вот, когда со своими детьми разговариваю, говорю, так мы готовы затянуть пояса. Ну вот, ну не будет у нас варенья, ну не будет у нас печенья.
Угу.
Но правда вот реально, зато Крым наш.
Угу.
У вас как, в вашей семье к этому отношение?
Ну, у меня Максим точно так же, как я. Мы с восторгом вообще это восприняли. Ну, а как же помогать-то? Ну, вот так же мы друг другу помогаем. Тоже чем-то жертвуем. Но не получится, что все так пройдет без сучка, без задоринки. И надо, и ничем не пожертвуешь, и все и так будет прекрасно. Понятно, что помощь, она и есть помощь, это жертва.
Ну, все равно иногда вот мы переживаем, думаем, и вы, и ваш сын ходите на исповедь, ходите в храм, священнические проповеди, «Голос Русской Православной Церкви», телеканал «Союз» или, может быть, какие-то выступления патриарха вам поддерживают вас в этом смысле?
Ну, конечно, поддерживают, да. Ну, вот сегодня вот были на службе, на вечерней, и отец Андрей Щукин сказал замечательную проповедь о рождественском посте, о том, что это время благодарения, а рождественский пост – это время благодарения. Мы должны за все благодарить Бога. Не только за то, что мы имеем, за материальные блага, за здоровье, но и за какие-то скорби, за какие-то неприятности, потому что это нам все дается во спасение, во искупление наших грехов.
Насколько важно терпение, да, вообще в православной культуре. И даже вот в спектакле вы там, который ваши студенты юные показали, там же тоже была эта мысль, что дождаться, работать на заводе, все для фронта, все для победы. Письма, которые цитировали с фронта.
Да.
Кто-то даже в письме там сказал, что главное вытерпеть, ждать и терпеть. То есть насколько вот высокодуховное выступление получилось вот светских обычных ребят с первого курса. Давайте второй фрагмент послушаем. Мне кажется, нашим радиослушателям будет радостно, что у нас есть такие студенты в Уральском федеральном университете.
Все время находился в условиях, когда не мог писать тебе. Целую ночь не спал, так как палили из всех видов оружия. Да и я выпустил из своего пистолета ни одну обойму. Вот она, победа, которую мы так верили и ждали. Я знал, что вернусь к тебе, свой родной Свердловск, родной институт, любимый металлургический факультет. С победой!
Внимание! Говорит Москва! Великая Отечественная война победоносно завершена! Германия полностью разгромлена!
Не грустите, улыбнитесь, честь победы вы с нами обнимите. Мы все вместе, это радость, есть у нас еще дома дела. А мы все вместе, это радость, есть у нас еще дома дела.
Это было выступление студентов первого курса Уральского федерального университета металлургического института. Участие принимал в нем ваш сын Максим. Очень, я думаю, всем радостно было услышать, что у нас есть такая молодежь, что такие прекрасные вещи говорятся со сцены. Мы выходим с вами в эфир в такой праздничный день, День Святой Великомученицы. Екатерина, как вы обычно проводите этот день?
Ну, я поздравляю всех слушателей с праздником Великомученицы Екатерины. Это наш настоящий день города нашего Екатеринбурга. В этот раз так удачно совпало, что праздник выпадает на выходной день, и можно сходить и на службу, и на крестный ход. Обычно в этот день устраиваются у нас крестные ходы. Присутствует очень много народу. Очень проходит все радостно, несмотря на мороз, на любую погоду. Это настоящие именины нашего города, дорогого нашего Екатеринбурга. И мы верим, что все-таки в нашем городе будет собор Великомученицы Екатерины.
Спасибо большое. В нашем эфире была Людмила Викторовна Карпова, член Екатеринбургского городского родительского комитета. Сегодня мы не затронули нашу любимую тему, как вы продолжаете таки бороться с безнравственной рекламой. Я думаю, об этом мы поговорим в другой раз. Но вы не оставляете этого вот общественного такого делания. И сейчас еще сын ваш стал студентом, может быть, вам он где-то еще в чем-то поможет, но во всяком случае мы уже видим, какие прекрасные выступления наши студенты делают в своем университете, и этим они тоже миссионерствуют. Спасибо вам большое, помощи Божией, с праздником.
С праздником, до свидания.
Для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор.
зимы, дни и ночи, трудно было очень, что дошли, не верим до сих пор, как не грустите, улыбнитесь, здесь победы вы с нами обнимитесь, мы все вместе, это радость, есть у нас еще дома тепло, а мы все вместе, это радость, есть у нас еще дома тепло.